Вав, Перек Бет. Второй Перек, закон Вав, написано. И большой отрывок этому прочту. Асула Адам Леонид Гацмо, Бадиврей, Халакот, Вапитуй. Нельзя человеку, добрый день, нельзя человеку вести себя таким образом, что его уста, на его уста соблазн или лесть. И нельзя общаться таким образом, что одно на языке, а другое в сердце. Думает одно, говорит другое, да? То есть по-русски это называется лесть, да? Лесть это, так сказать. Вот мы немножечко поговорим в этот раз про лесть. Что это за запрет в нас? Да, что об этом говорят мудрецы? Я не взял не тот одну, сейчас скажу. Когда можно, когда нельзя, что... Да, то есть человек льстит, да, не нужно объяснять, что это такое, все прекрасно знают. Есть такая интересная гемара. В трактате Сота, это как не имеет отношения к самой Соте, Сота это женщина, которая изменила мужу, да. Это такой трактат, который изучает эти законы. Но здесь вместе с этим есть еще разные совершенно другие законы. И здесь на странице Мемалев гемара рассказывает такую вещь. Парашат Амелех Кейцад. Есть такая заповедь раз в 7 лет, после 7 года Шмита, вы как бы что-то уже все знаете, да, знаете, что такое Шмита, после года Шмита, после 7 года, первый из следующих 7 лет, да, есть такая заповедь, после первого дня праздника, на исходе первого дня праздника Суккот, это 15-е Нисана, на 16-го Нисана Тишрея. Тишрея есть такая заповедь, интересная, раз в 7 лет, называется Ак-Эль. Что все евреи собираются в Иерусалиме, в храме. Причем, что интересно, что все евреи из Эрец Исраэль собираются в самом храме. Не на горе, храмовой горе. Когда делается жертва Песах, то тоже все евреи приходили на храмовую гору. И написано в Талмуде Псахим, что они разделились на три части, да, и по очереди делали жертву Песах. И говорит, уже там, говорит Талмуд, что это было чудо, каким образом территория храма могла вместить такое количество людей, да, так тем более здесь, раз в 7 лет, когда все евреи могли войти в храм, это что-то невероятное. Так вот, что там происходило, царь, еврейский царь, должен был читать внутри храма, в определенном месте, которое называлось Израт Нашим. Есть, нет, Израт Нашим, есть Азара, такое место, ну, мне это трудно объяснять, если, да, неважно, такое место в храме, где было много-много места, в принципе, да, там ставилась бима, такой специальный стол, туда выносили Сефер Тойро, да, свиток Торы, и, добрый день, и, значит, царь сам лично читал пятую из книг Торы, да, книгу Дворим, полностью от начала и до конца, читал всем евреям. Она, в принципе, вот эта книга является... Тухаха, там больше всего наставления евреям, что мусара больше всего. Не только заповеди, но и самого мусара, да? Что нужно идти по путям Творца и так далее, что будет, если вы не пойдете, если да пойдете и так далее. Так вот, рассказывает здесь Мишна такую вещь. Если вот эта вот глава, которая читает, именно каким образом? На исходе, тогда я вам уже это сказал, он, в принципе, может сидеть, да, он не должен стоять перед всеми людьми, он царь, он может сидеть. Ее достают из того места, где она была. Тору передают, Габай передает, передает ее из руки в руки, передает заместителю Коэна Гадоля, потом дает, заместитель отдает самому Коэну, Коэн потом отдает в Коэн Гадоль, первосвященник, как говорят по-русски, да, отдает это в руки царя, царь кладет ее на стол, разворачивает и читает Сефер Тору. Рассказывает здесь Мишна интересную историю. Был такой царь еврей в Иудее, если вы учили когда-нибудь историю, слышали, был такой царь Агриппас Амелех. Да? Агриппас. Агриппас примерно, если я не ошибаюсь, примерно он был где-то 50 лет до разрушения второго храма. Это примерно где-то там 30-е годы нашей эры. Да? скажем, примерно. Очень грубо я все говорю, то есть, когда я все примерно это помню, да. Но что интересно, Агриппас, да, чтобы вот понять то, что сейчас мы будем здесь говорить, Агриппас, он был внук Гордуса. Ордус, если вы слышали, Ордус, да, он не был внук правнук Ордуса. Ордус – это тот самый раб, который убил всю семью Хашмонаим, да, и взял власть в свои руки, стал царем, самозванцем в принципе, да. Как бы он сказал, что он женился на дочери царя из дома Хашмонаим, да, но, как известно, Талмуд рассказывает, что она бросилась с башни, так сказать, да, и потом написано, что он ее положил в бочку с медом, так сказать, да, чтобы она была видна, что, ну, чтобы она не сгнила и так далее, так сказать, да. Ну, неважно, была такая, если был такой Ордус. Ордус, он, в принципе, вообще происходил от неевреев, так сказать, да, он вообще не мог быть царем, да. Но он самозванец, он сделал себя царем и так далее. Вот есть разные мнения, да, и вот дети родились действительно до того, как она покончила жизнь с собой, или после того, как она покончила жизнь с собой. Но как бы то ни было, четвертое поколение этого Ордуса был Агриппас. Агриппас, если вы читали, да, историю, там вообще на самом деле вот эта вот вся история второго храма, она кровавая история, так сказать, да, там кошмар, так сказать, да. Там цари убивали один второго, там были постоянные заговоры, там, ну, в общем, кошмар, что там говорилось. И отца этого Агриппаса, он был, тогда разделили, римляне делили Эрец Исраэль, был царь над Иудеей, царь был над Галилеей. Его отец был царем над Галилеей, он был братом с... в общем, он происходил тоже от Ордуса. И его отца убили. Когда его отца убили, ему было 4 года. 6 лет римляне взяли, поскольку он из царского рода, как бы, да, его взяли в Рим, и он воспитывался в доме Цезаря, да, в доме римского императора. Вместе с сыновьями, когда был, как его звали, Тибериус, да, как по-русски говорят, Тиберий, я не знаю, Тиберий, говорят, да, Тиберий. Так вот, у этого Тибериуса были сыновья, с которыми вместе воспитывался Агриппас, да, и, в принципе, он рос в Риме, он вырос таким римлянином абсолютно, в принципе, да. Очень интересная с ним история, на самом деле, совершенно неожиданная. И был избалован, жил как, да, избалованная знать римская, так сказать, да, абсолютно далек вообще от еврейской жизни, вообще просто, так сказать, да, ближайшим его другом среди детей Тибериуса был Калигула, который был следующим, в принципе, императором. Когда он подрос, уже был юношей, да, он случайно проговорился, так сказать, да, что, мол, он страшно хочет, чтобы вот именно Калигула был следующим императором. И Тибериус, когда об этом узнал, он почувствовал, мол, он заподозрен, все они были очень подозрительные, мнительные, так сказать, да, что, мол, есть, мол, какой-то новый заговор и так далее, и он посадил его в тюрьму, Агриппаса. Его заковали, он сидел в тюрьме, так он полгода сидел в тюрьме. Через полгода неожиданно этот Тибериус умирает. И императором действительно становится Калигула. Да, как известно. И Калигула любил этого Агриппаса, был его ближайшим другом. Он вытащил его из тюрьмы и сказал, что поскольку он как бы страдал из-за него, из-за, как бы, сказать, да, из-за Калигулы, то он хочет подарить ему золотую цепь, которая весом весит, как те цепи, в которые его заковали в тюрьме. Да, то есть это весело, очень серьезно. Вот там заковали, так сказать, его.
Каким образом он собирался надеть на него?
Ну, смотрите, наверняка, так сказать, да, он, наверное, не смог это нести все-таки на себе, эту цепь, да. Но у римского императора не было проблем, так сказать, сделать из золота такую цепь, в принципе, да. У них, так сказать, добра хватало. И он сделал такую гигантскую цепь, равной ее не было, и подарил этому Агриппусу. И Агриппус, да, и вообще он его сильно возвеличил и так далее, он любил, был его другом. Представляете, да, так сказать, еврейский юноша, ближайший друг его, римского императора. Вот, юноша почувствовал, что можно поехать дальше, так сказать, да. И он попросил его сделать его еврейским царем. Он его послал в Галилею, дал звание, как бы, не знаю, как это можно сказать, как это можно дать. Да, он его сказал, что ты будешь царем, он тебя назвал, называется царем, и послал его быть царем над Галилеей. Тверью. когда он, значит, переправлялся из Рима в Эрц-Исраэль, да, корабли сначала шли в Александрию. В Александрии была большая еврейская община. Там был отдельный скандал, в общем, нас это не касается. Да, там всегда враждовали страшно евреи и греки, община, греческая еврейская община. То, что сегодня есть в Египте, да, вы знаете, это абсолютно совершенно не то, что было тогда. Вообще небо и земля. Да, современный Египет, Египет тех времен, это вообще, да, люди совершенно не понимают, о чем говорят. Это две разные, абсолютно две разные. Да, то же самое, как современная Греция, в принципе. Это совершенно не имеет никакого отношения к той Греции. Греки сами на самом деле в ужасе сегодня, да, от того, что, в принципе, да, если будем говорить, с точки зрения науки, греки были на высочайшем уровне. Внесли в мир, да, науку, технику, сказать, да, философию, много чего внесли, чего не было в диком мире. Сказать, да. Были евреи, были, сказать, была еврейская жизнь, да. Но греки внесли свое то, что они внесли. Где, куда они сегодня, эти великие греки, подевались? Греков удавили турки. Турки, которые разбили Византию, да, те тюрки, в принципе, турки это тюрки, да, которые тюркские племена, которые шли из Монголии, шли оттуда, из этих разных там оттуда мест, да, из Монголии, из там, ну, в общем, из всех тех мест, да. Так они были страшно простые люди, были прекрасные воины, не было им равных, так сказать, в мире, да, они... Про них говорили, что они срастаются с лошадьми, так сказать, да? Они владели и оружием, и лошадьми, как не знаю, что так сказать. Да? И они разбили всю эту Византию, разбили там, так сказать, да, взяли Балканский полуостров, так сказать, взяли Грецию. И страшно ненавидели греков. Турки страшно ненавидели греков, поскольку как бы они с одной точки зрения, с одной стороны, завоевали всю эту территорию. Да? Вообще не знаю, о чем я говорю, это нас не касается. Да? Они как бы завоевали эту территорию. Они эту территорию завоевали, но по уровню образованности своей они не могли стоять рядом с греками. То есть они оставались как бы воинами, но тупыми, как не знаю. Так они, даже стараясь, так сказать, да, они давали своих детей, ничего у них не получалось. Ни одного, ни писаря, ни лекаря, ни шмекаря, ни пекаря, ничего у них не получалось. Они остались воинами. А кто же будет у них врачами, писарями и все остальное? Надо было оставить греков. И они вынуждены были их оставить. И это им мешало все время. И поэтому не страшно полюбили евреев. Они евреями заменяли греков. Они, да, когда инквизиция зверствовала в Европе, да, и сжигали евреев, так сказать, да, им некуда было деваться, евреи целыми общинами убегали на Балканы, в Турцию и так далее. Когда так Рамбам ушел в своей семье. Убегали, уходили. Султан, турецкий султан говорил, так сказать, да, они сами не понимают, то есть они всегда враждовали, да, Карл V, турецкий султан, то есть когда Европа и Турция всегда, так сказать, вечные враги. Так турецкий султан всегда говорил, что они не знают, какой они нам подарок делают, сказать, да, тем, что они там в своей инквизиции, да, евреи к нам идут. Он с распростертыми бровями евреев, так сказать, да, евреям там, в принципе, неплохо жилось, он дал много прав, да, и до Шабтая Цви еврейская община процветала. Шабтая Цви – это такой паразит, так сказать, да, который... Такое натворил, так сказать, да, что это.
Который объявил себя Машехом.
Да, объявил себя Машехом, нет, не просто так, что это. То, что он объявил себя Машехом, то, что те последствия, за которым это привело, он в принципе, из-за него была уничтожена вся еврейская община, в принципе, Турция. Ну, ее цвет. Да, то, что осталось, это уже все, так сказать, да. Вот. Но до него это было процветающее, это была. Это та община, в которой выросли Шулхан Арух. Да, вся кабала Аризаля, так сказать, да, Рамоши Кардавьера, Лихадади, то, что вы поете, так сказать, да, перед Шабатом, это был известный, так сказать, да, человек, который там, и так далее, и так далее. Это все, это был Дикер Альшиха Кадоша, Мари Галанти, Бадбанашти, гигантские люди, которые там жили, так сказать, да, в Цфате вообще город цвет. Да, это, в общем, так сказать, был такой, ну, момент, который я что-то про это вспомнил, так сказать, да, что греки, что имеется в виду, что греков сегодня нет, да? В конце концов, турки своего добились, они удавили греков, да? Они подавили, греки не устояли, как бы сказать, да, как те самые греки, которые несли в себе, как бы сказать, да, как они считали, так сказать, философию, разум, науки, так сказать, да, их не осталось, они их удавили полностью, подавили с собой, так сказать, да, своим исламом, своим, не знаю, чем, так сказать, своей, не знаю, да, простотой, дикими своими это, повадками и всем остальным. Так греки сегодня совсем не те греки, так сказать. Так то же самое, в принципе, и когда был Рим. Рим никогда не был самостоятельным. У Рима не было своего никогда. Рим не принес своего. Рим, когда стал Римом, да, он взял все из Греции. Вся мифология греческая, римская, была взята, только переименовали, да. Афродита, Венера и так далее, сейчас не будем об этом говорить. Но они все взяли у греков. Потом, когда евреи пришли в Рим и пришла еврейская, культура в Рим, в принципе, все христианство оно было создано на еврейской культуре, оно все взято, в принципе, оттуда. И были евреи-миссионеры, которые там, брали. Но, потом христианство их передавило, и так далее. Оно взяло. Опять-таки, римляне приняли себя, у них римляне ничего никогда своего не было абсолютно. Они были тоже прекрасные воины.
Но... Так турки тоже.
Так ислам и турки
же
были,
тоже, да. Ислам же тоже построен на основе того.
Ислам построен, они, в принципе, более верующие люди, Ну, с точки зрения Торы, они признают Творца, И не обожествляют, они своего пророка не обожествляют, Поэтому они, в принципе, не являются авойдезоры. Потому что, может, они преклоняются к камне в Мекке, может быть. Но опять-таки они говорят, что это нечто святое, но это не Бог, Они верят в единого Бога и так далее. Но в общем, мы сейчас об этом не говорим, я не знаю, зачем в это залез. Так мы возвращаемся к Агриппусу. Агриппус воспитывался в этом Риме, и его... я вспомнил про Александрию. В Александрии была всегда дикая вражда между евреями. Это, в принципе, всегда было две культуры в мире, были евреи и греки, которые жили в Александрии. Совершенно другие греки, не те египтяне совершенно, Это те греки, которые с Александром были завоеваны, пришли туда и жили там, И это было самое, это было первое место, где вообще в истории говорят, что было столкновение между греками и евреями, Александрия. Потому что там, не в самой Иудее, была большая еврейская община, очень богатая, ужасно богатая, И она буквально могла противостоять греческим. Греки страшно завидовали и видели, что они ничего у них не хотят принимать, они им достаточно своего. И это было дикое столкновение. Когда пришел туда Агриппас, то они подняли там, евреи прочувствовали, что, мы сейчас на высоте. У нас есть свой царь, который приближен к Риму, и был дикий праздник и так далее. Греки этого не выдержали, был там первый погром, ужасный погром, громили и так далее. Очень было страшно. И Агриппус убежал оттуда, он уехал в Галилею. Я сейчас слишком увлекаюсь историей, Агриппус убежал в Галилею, он там его сделали царем и так далее. Потихонечку Агриппус рос и так далее. Каким годам, я уже сейчас не помню. Агриппус, Калигула его любил, участок к нему приезжал. Сам Агриппус ездил в Рим. В конце концов он привел его в Иерусалим и сделал его царем над всей Иудеей. Агриппус стал еврейским царем. На самом деле, начиная с римской оккупации, завоевание Римом Иудеи и до Агриппуса не было фактически с Хашмонаим, с разгрома Хашмонаим, и до Агриппуса не было настоящего еврейского царя, Всегда были еврейские наместники, римские наместники. И это был первый царь, и на нем опять-таки потом все прекратилось, потом опять были римские наместники. И что самое поразительное с этим Агриппусом, когда он пришел в Иерусалим, с ним что-то стряслось. Непонятно, невероятно. Рос, в принципе, в Риме, среди знати, среди богатых людей. Он был в диких долгах, он тратил деньги направо и налево. В общем, был такой разгуляка, в принципе, такой, Когда он пришел в Иерусалим, с ним что-то стряслось. Он вдруг, вернулся к Торе, он стал соблюдать заповеди, он стал кошерным человеком, и было всегда единоборство в Иудее между цдуким и прушим, как по-русски это говорят,
цдукеи
и фарисеи, цдукеи — это те, которые отрицают устную Тору, а фарисеи — это те, которые все, что от отцов до сегодняшнего дня, они все сохраняют. И они были в меньшинстве, и они были подавлены, фарисеи. И он пошел на их сторону и поднял их. И был и первым человеком сделал Рабан Гамлиэль Закен. Он его сделал первым человеком, слушал у каждого из слова. Буквально что-то необыкновенное с ним произошло. И эту золотую цепь, которую получил, была гигантская золотая цепь, которую он получил, он отдал ее на то, чтобы восстановили все, что не испортилось в храме. Он отдал ее, чтобы восстановили все в храме. Да? То есть буквально было, его страшно любили, был необыкновенно уважаем. Он ввел еврейский, что судить все только по еврейским законам, вся жизнь должна быть по еврейским законам. Буквально все изменилось кругом. Да? Но греки его страшно ненавидели. Клеветали на него изо дня в день. И сменился Калигула на... Кто там был после него? Клавдиус, я уже сейчас не помню. Да? Короткое время был потом дом Нерона. Между Калигулой и Нероном был Клавдиус, если я не ошибаюсь. Да? И его смогли уже уговорить. И всего лишь 3 года пробыл он царем. И через 3 года его приглашают на какой-то там пир, и на этом пире его отравляют. Да? И Агриппас там в муках умирает. Так вот, про этого Агриппаса есть, рассказывает Мишна. Агриппас читал, как бы то ни было, он был евреем. Да? Но есть несколько мнений, каким образом был евреем. Есть, которые говорят, что у него была только мама. Да? Есть, которые говорят, что и мама тоже была не еврейка, он был гер, он сделал, да. По еврейскому закону царем может быть только тот, есть разные мнения, которые говорят только тот, который и папа, и мама евреи, есть, которые только говорят, что должны быть как минимум мама, да. Потому что царь, есть определенные, да, изучения в Торе, что вот царь вот только так, да. И царь стоял и читал книгу Дворим перед всем народом. И читал Агриппа, значит, эту свиток Торы, книгу Дворим, и дошел до места, где написано, что нельзя евреям воцарять над ними человека, который не полностью из еврейского дома. И в этот момент, говорит нам Мишна, он заплакал. Он заплакал. Говорит Мишна, что в этот момент люди, которые были вокруг, да, они ему начали говорить: «Ахину ато, ахину ато, ахину ато. Ты наш брат, ты наш брат, ты наш брат». Вот так они ему сказали. Нашим говорят нам мудрецы, да, что это была лесть. Это была лесть. Говорит нам Талмуд такую вещь, да? С того момента, Бывой сошел Нисхайлу сонный Исраиль Клия. В тот момент, да, те среди евреев, которые были, да, ненавидели евреев, они, те, которые так поступали, которые внесли это, они должны были умереть. Шейхнифула ля Агриппас, они льстили ему, они внесли это в жизнь. Омар Раби Шимон бен Халафта, мийом шеговар агройфа шельханфа нисафту, с того момента, сказал Раби Шимон бен Халафта, с того момента, как превозмог, да, поднялась сила кулака, как бы лести, нисафту одинин, искривились законы. Что имеется в виду? Что когда судьи судили, позволяли себе, с того момента и далее судьи часто из-за того, что когда видели перед собой какого-то знатного, важного человека, лестили ему. Из-за этой лести иногда присуждали неправильно, да, то есть в его пользу. Нискалькуля маасим, испортились деяния. Что имеется в виду? Испортились деяния. Шагдулим равловда авейра, вломиху, говорит Раша, что старшие видели нарушающих и не говорили им, что вы вот неправы, да, что они не отталкивали их от преступлений. Из-за чего? Из-за того, что они им тоже льстили, боялись вот этих вот людей, да. Вен адам яхоль амали хаверо маасай гдоли ми маасайха. И не может сказать человек предыдущему: мои деяния выше, чем твои. Что, что? Что следующее поколение делали, как предыдущее, это вошло в жизнь. Лесть стала частью жизни. Дораш Раби Юда бен Маарова, Вейтейма Раби Шимона бен Пази. Есть мнение в Гумаре, говорит, что в этом мире можно льстить. В этом мире можно льстить. Да? Одно из доказательств пророка Ишая. Второе, он говорит так, я привожу из, где мы находим в Торе, что один из наших праотцов льстил. Говорит Риш Лакиш, у меня есть доказательство Торы, что в этом мире, в нашей жизни, да, можно льстить. Это да, нормально. Когда Яаков Авину бежал от Лавана со, всем, со всей семьей, со всеми рабами, со всем имуществом, которое у него было, и он узнал, что идет ему навстречу Исав со своим войском уничтожить его, то он ему послал подарки, да? И, кроме, и когда он его встретил, когда он приблизился к Исаву, он ему сказал: «Кирольс пней элойким ватерцени». Он ему сказал, что твое лицо как лицо Творца. Да, я хочу быть твоим другом. Пс, ничего себе. Яаков Авину так говорит Исаву, то есть он его боялся, да, и он, это лесть, говорит Риш Лакиш, это настоящая лесть. Ничего себе так сказать, когда Исаву, раша, да, негодяй, плохой человек, да, преступник, он ему говорит, не просто говорит, это твое лицо как лицо Творца. С ума сойти. Так говорит Риш Лакиш, отсюда мы видим, что в этом мире да можно льстить. Говорит Гмара, плига до Раби Леви. Раби Леви говорит, он с этим спорит. Ты неправильно понимаешь, что произошло с Яковом и Исавом. Неправильно ты понимаешь. Деома Раби Леви, машаль шель Яаков и Эйсов лимаада вардоме. Я тебе, чтобы понять, что произошло между Яковом и Исавом, я тебе приведу пример. Я тебе приведу пример. Как это понять, этот пример, мы сейчас попробуем объяснить. Говорит нам Гмара, я такой пример приведу. Невада вардоме ли Адам, ше зимен из хаверо, Векирбо Шимибакиш Лигорго. На что это похоже? На человека, который пригласил себе друга. И он понял в один прекрасный момент, что этот товарищ, который сидит у него в гостях, собирается его убить. Омар Лой. Там тавшир зе, шани тоэм, ки тавшир ши таамци бебей самелах. Так тот этот хозяин дома, который видит, что это собирается его убить, он вдруг приносит ему какое-то блюдо и говорит: ты знаешь вкус этого блюда, как вкус блюда, которое я ел во дворце у моего друга царя. Мол, да? То есть он ему хочет показать, что царь мой друг. Ома, йода леймалка, мистапи велокаци. А этот товарищ, который сидел у него, который собирался его убить, как бы сказал сам себе, когда про себя, мол, он близок к царю, когда он с ним на дружеской ноге, да? Так испугался. И не убил его. Да, объясняет здесь Раши, что, что Яаков Авину тоже это самое имел в виду. Да, что когда он ему сказал, что твое лицо как лицо Творца, он ему сказал, что, мол, тем самым сказал, смотри, я, мол, я видел лицо Творца. Я Яаков Авину видел лицо Творца. Исав из этого может себе понять, что да, он на таком уровне, он видел Творца и не умер, он такой, да, такой святой, такой высокий, такой особенный, Яаков Авину, с ним надо, это очень опасно. Кто мог, кто видел здесь лицо Творца, да? Кто, кто так близок к Творцу, это очень опасно. То есть он тем самым не имел в виду льстить Исаву, а имел в виду испугать его, чтобы избежать вот этой вот, да, опасности, которая ему грозила. Так объясняет Раши, да. Потом в продолжении мы это объясним еще по-другому. Да, пока мы продолжим то, что говорит Талмуд. Говорит Талмуд дальше. То есть из этого выходит, так считает Леви, и так, в принципе, закон, что нельзя лезть, это запрет, нельзя льстить. Нельзя льстить. Есть определенный случай, где это можно, мы это объясним. Читам Тильбей Самерех, Омар Йода, и так далее. Омар Рабилиозер. Омар Рабилиозер. Коль одам шиеш бахануфо Меви Афлиулам. Сказал Раби Элиозер, каждый человек, у которого есть вот это качество быть льстивым, льстить другим, приводит, приносит гнев Творца в этот мир. Как сказано, Ханфе лев ясиму аф. Это пасук из книги Иов, где Иов сказал, что люди, которые ханфе лев, у них есть качество вот этого, быть льстивыми, они приносят гнев, вводят гнев Творца в этот мир. И более того, говорит Гмара, говорит нам Раби Элиозер, что их молитва не принимается Творцом. Молитва этих людей. Как сказано, Лоишаву ки осрам. Не обернет, нет. Не будут кричать, даже когда будет, придет к ним беда. Да? Когда к ним придет беда, не будут. Что значит не будут кричать? Они будут кричать, но их крик, как будто его нет. Всевышний их не примет. Дальше говорит Тамуц. Омар Раби Элиозер, кол одам шиеш бой хануфо. Каждый человек, у которого есть этого качества, быть льстивым, да? Вот это вот, как по-русски еще это говорят, да? Подлизывается, как это, так сказать, да? Вот это лесть. Афилу уборин шебемейман микарали нойсой. Даже плод внутри женщины, да, как по-русски говорят, еще не родившийся ребенок, да, даже он проклинает его, этого льстеца. Надо понять, да, на самом деле, что мудрецы хотят нам этим сказать, что здесь такого особенного, вообще непонятно, когда плод, он вообще не говорит, он вообще, когда еще не имеет вообще, что-то здесь такое заключается, когда это мы, это отдельно надо рассказывать, да. Но во всяком случае, вы понимаете, да, что совершенно не очень простая вещь, да. Что еще он поклинает, что он не умеет говорить, он еще, у него нет сейчас, типа, сказать, да, да. И что значит, даже он проклинает, да. Но здесь есть очень глубокая вещь. Дальше, мы пока, так сказать, да, прочтем информацию, которую говорят нам мудрецы. Как сказано и так далее, он приводит доказательства из посуков, да, мы не будем их разбирать. Омар Раби Элиозер, еще говорит, сказал Раби Элиозер, кол адам шеш бу хануфо, каждый человек, у которого есть это качество, нойфел бегейном, он попадает прямо в гейном. Шеней мар хави оймрим лира тойв ли тойв ра, макси вахаров лихен ки махал каш лошем эйш вихо. Шаш лава ирпе. Омар Раби Элиозер, кол махнив. Даже еще сказал Раби Элиозер, каждый, кто льстит своему другу, кол махнив лихаверо, соф нофель биядой. Его конец, он падает его в руки. Что имеется в виду падает его в руки? Он во власти этого человека, он может его убить. Им эйну нофель биядой. Если не в его руки, так падает в руки. Аз нофель бияд бонов. В руки его сыновей. В имя нофель бияд бонов, нофель бияд бней бонов. А если не в руки сыновей, в руки внуков, и они могут его убить. И приводится доказательство из Ирмияу, да, что Ирмияу, у него была такая ситуация, что был рядом с ним один лжепророк, который сказал ложное пророчество, и Ирмияу, вместо того, чтобы как минимум промолчать, да, то он сказал «Амен кен ясе», да, да будет так, да. И за это Ирмияу был наказан, да. Попал в его руки, потом Гемара рассказывает нам. Омар Раби Элиозер, сказал Раби Элиозер, еще, да, несколько вещей. Сказал Раби Элиозер, «Коль еда шиеш баханфа меуса, как кенида». Каждая община, в которой общение, их взаимоотношения построены на вот этой лести, да, она как женщина неда, которая, про которую сказано, да, что она сейчас как бы, да, отделена, должна быть отделена. Также эта община, она отделена от Творца. Шекен и так далее. Дальше говорит Гемара. Омар Раби Элиозер, кол еда шиеш ба хануфа, лисов гула. Каждая община, в которой царит лесть, ее конец – изгнание. Он приводит тоже посылки для этого, да, кьели это хули. И в конце говорит Талмуд, Омар Раби Ирмия бар Аба, сказал Раби Ирмия бар Аба, сын Аба. Арба китоис эн микаблес мушкино. четыре группы людей не принимают, никогда шхина не с ними, да? Она не может быть с ними. Катлейцин, понимаете, да, что нет присутствия, Творец, он ему противен, этот человеку никогда, да, нет с ним Творца, нет у него никогда сядешмая, это ужасно. Нешхина, не принимают нешхина. Катлейцин, это насмешники. Вторая кат, группа листицов, ханфони, да, листицов. Третья кат, шакрони, группа лжецов. И четвертая кат, мисапр лошенора, эти, которые говорят лошенора, да. Группа, которая говорит лошенора. В Гморе Псахим, да, я могу сейчас открывать, там Гмор говорит, трое Всевышний ненавидит. Трое Всевышний ненавидит. Самый первый кто? Это тот, у которого одно на языке, другое в голове. Да? То есть он, в принципе, в душе там его ненавидит, но внешне ему льстит, так сказать, и так далее. То есть мы видим из всех этих источников, из столько всего мудрецы сказали, говорили, что лесть это ужасная вещь, в принципе, да? В конце концов, я уже даже не знаю, как это все назвать. Ужас просто. Что-то страшное, говорят мудрецы, да? Ему обеспечен геном, да? Его ненавидит Творец, да, и так, и так далее, и так далее, и так далее. Это все листецы. Говорит здесь, Тос вот говорит интересные вещи. Почему действительно в Гморе написано, что они, им присудили, этим те, кто льстили, присудили им как бы, да, Мишмешамай, была им смерть, они умерли, их потом, так сказать, Творец с небес дал им какую-то смерть каждому, тот, кто льстил царю Агриппусу. Да? Говорит нам Тосфот, да, потому что действительно в этом была настоящая лесть, да, действительно он абсолютно не мог быть царем. Что они, как они должны были вести себя? В принципе, когда они стояли перед царем, что они действительно должны были ему сказать, да, ты не можешь быть царем?
Молчать хотя.
О, совершенно верно. Совершенно так говорит Тос, вот как вы говорите. Как минимум промолчать. Если вы в ситуации, сейчас мы скажем, если вы в ситуации такой, что вы видите, что да, не в любой ситуации человек, да, у него есть возможность честно прямо сказать второму в лицо, когда все это, и не всегда это нужно, да, и не всегда это правильно. Но как минимум промолчать. Кто вас тянул за язык? Надо было промолчать, что вы хотите сказать.
Я просто один раз, ну, как бы иногда люди говорят неприятные очень вещи, там, ну, такая была история, и да. Как бы ответить, да, такому человеку, ну, в том же духе, да, ну, или в том же духе не будешь ответить как-то, в общем, он дальше пойдет. И, в общем, все промолчали, кто с этим встретился, и потом мы обсуждали, как бы думали, ну, вроде, если ты не отвечаешь на, как бы,
тем
ты получаешь, распространяешь
да?
зло, да? А потом я спросила...
Вы хотите сказать, что вы, мол, согласились с ним, да?
Да. Тем, а да, потом я спросила у раввина, я говорю, вот так и так было. Он говорит, ну, это было правильно, потому что, говорит, а если бы ты ему ответила, ну...
Вы только увеличивали бы это...
Да, то есть, да, надо было промолчать.
Да, да, есть много таких ситуаций, что лучше вообще промолчать. Да. Почему действительно, объясняет Тосфот, да, в чем... Почему Всевышний действительно так строго к этому относится? Да? Простое понимание, без глубоко, да, мы здесь потом копаем очень глубоко, но скажем, давайте не будем копать глубоко. Простое объяснение этого, почему, как вы считаете, почему лесть так ненавистна Творцом? Как мы сказали, это одни из трех, один из листец, это один из трех групп, да, которых ненавидит Творец. Да? Лесть это одна из трех, которые никогда нет у них шхина, им обеспечен геном. Это они вносят гнев Творца на всю общину. Вся община неприятная, так сказать, от нее Творец отделяется. Что там еще? Да? Ну, этого хватит, в принципе, да. Их молитва не принимается. Да, почему? Как вы понимаете? В чем проблема лести? Как? Ну, Апухали ему сказал, ну, что такое. Ну, и что? Что случилось, Господи ты, Боже мой? Ну, сказал ему. Как вы говорите? Что как это называется лестью, я вам скажу, называется лестью. Лестью, когда вы видите, что человек серьезный, так сказать, да, стоит и говорит всякие глупости, неважно что. Он говорит: какой ты умный, как красиво ты говоришь, как правильно ты говоришь. А он говорит всякие, так сказать, да, полный идиотизм, так сказать, да. Ну он вам нужный человек, но он не знает, что, так сказать, да. Но он, у него там толстый кошелек, но он не знает, так сказать, у него там крутые связи, не знаю, как это называется, так сказать, да. Нужный человек, да. И из себя ничего не представляет, и полный не знает, что, так сказать, такое, так сказать, и говорит всякую чушь, не все, скажем, например, да. Да. А вы: ой, какой ты, какой ты умный, какой, какой важный, давай мы запишем, что ты сказал, так сказать, да. Ну, много чего можно придумать, как вести человека, правильно сказать, да? Какой у тебя, как, так сказать, да, приходит какая-то мадам, так сказать, да, абсолютно, не знаю, кто, так сказать, да, все ее побаиваются, трам-парарам, так сказать, она нужная, трам-парарам, он какой у тебя костюмчик, трам-парарам, так сказать, да. Можно придумать все, что угодно, да, лезть она, в принципе, не такая проблема, да. Правильно? Несложно. В чем проблема? Что так сказать? Ну и что, ну сказал, ну что, ну, зато хорошее отношение, ценный человек, правильно? Мы его купим, будет наш. Воспользуйтесь этим. Почему нет?
Ну, дезинформации просто. Этот человек, да, который, если бы он узнал правду, он смог бы сам бы исправляться и дальше бы не распространять глупости, да.
Ой, вы делать... что хотите взять на себя весь мир исправить, что?
Не, ну, по крайней мере, сказать то, что, как бы, если он говорит очевидно неправду, ты тем, что ты к нему присоединяешься, ты, ну, как это может быть хорошо, понимаешь? И у он не справляется, и ты еще свой голос к этому присоединяешь.
Ну, может быть, потому что блеск прогревает, в принципе, в любом случае гордыню человека.
То есть вы как бы из-за того, что у него будет гордыня больше, тот, кому льстят?
Ну, в принципе, да. То есть он будет уверен, ну, не знаю, в любом случае, то есть какие-то такие хорошие вещи, когда они переходят нужные пределы, они в любом случае прогревают только гордость. То есть не то, что человек берет, что вот он поступает там, даже если лезть как бы, ну так скажем, правдивый, да, какой-то комплимент, то есть он в любом случае.
Слушай, если правдивый комплимент, почему бы и нет? Да.
Смотря
если сказать, девушки живут вместе, одна видит у другой симпатичный костюм, почему бы не сказать, что у нее симпатичный костюмчик и что она.
Мне все хорошо.
Но... Мне все хорошо. Лезть, наоборот, лезть. Комплимент необходимая вещь, так сказать, да? В жизни между людьми, между мужем и женой, например, когда, если муж не ответит, когда нужное количество комплиментов своей жене, он вообще не стоящий муж, когда. Правильно? Так,
ну, лезть подразумевается.
Это же не лезть, правильно?
Уже. Тонкая граница уже. По-моему, тонкая грань между комплиментом и лестью.
Тонкая грань между комплиментом и лестью. На иврите даже есть слово такое, знаете, которое в России, да, я не знаю, есть ему идентичное, называется лифарген. Оно даже не с иврита, оно с идыша, пришло в современный иврит. Лифарген – это в израильском обществе, там, где я был, меня сначала даже это шокировало. Мне это действительно сначала казалось как-то странным. Но у них это легко и просто льется изо рта, так сказать, да. Они видят, что вот мы занимаемся, скажем, в группе с товарищами, с людьми, где изучают, когда ты сказал что-то правильное, хорошее, что им понравилось, они просто, так сказать, да, вознесут, так сказать, да, ту-ту-ту-ту-ту-ту, так сказать, да. Совершенно, так сказать, легко и просто, так сказать, да, очень, да, не надо даже давить себя до этого, так сказать, да, и очень легко и просто. И действительно рады, как бы, успеху один другого, так сказать, да. Но мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о лезть, да, но это совершенно понятная вещь, как бы, да, это четкая грань. Когда вы говорите человеку, который полный балбес, то есть, когда, который полный урод, я не знаю, что это, да, что он наиумнейший, наикрасивейший, самый правильный пример всему окружающему миру, да. Это же полное, да, во-первых, это шекер, да, но мы говорим, что это не с точки зрения шекер, здесь какая-то другая вообще проблема, да. Тосов говорит так, давайте попробуем, если у вас еще есть мнение, пожалуйста, добавьте. Но то, что вы говорите, да, есть в этом смысл, да. Но опять же, так сказать, да, вы все время подходите с точки зрения, что вот между людьми, а почему Творец за это его ненавидит, этого льстеца, да? Это как бы плохо, что мы между людьми неправильно себя. Вы говорите, что с точки зрения я его поощряю, он станет, так сказать, да, вместо того, чтобы научить его правильно жить. Вы говорите, что я его поощряю, что он станет более гордым, да? Это все между нами. Но почему Творец за это ненавидит, да? Общину ненавидит, буквально, так сказать. Все это вообще, где вот такая вот жизнь такая, так сказать. Общение между ними вот на этом построено, так сказать, да? Почему? Тосфот говорит такую вещь. В принципе, достаточно просто. Он говорит так. Почему он это говорит так второму? Потому что он его побаивается. Значит, в принципе, в данный момент любой... Мы говорим о людях, которые верят в Творца, в принципе, да? Которые знают, что есть, существует Творец этого мира. И Творец видит каждую секунду, что происходит. Даже в тот момент, когда ты знаешь, что Творец видит и знает, что, так сказать, все, что происходит, несмотря на все это, ты больше боишься этого человека, чем Творца. Ты готов, да? В данный момент Творец видит, как ты себя ведешь, да? То есть в данный момент для тебя вот эта личность намного выше, чем сам Творец. Поэтому Творец так к этому относится сам. Поэтому у него такая ненависть к этому человеку, что он, как бы, что значит ненависть, да, у Творца нет вообще, у него есть только проявление, не то, что у него свое личное ощущение, да, что ты так, да, пренебрегаешь Творцом. У тебя этот человек намного выше, чем вообще Творец этого мира. Ты готов все, что угодно сделать ради него, да, но его поднять. Почему? Ты его побаиваешься, да, ты... По разным причинам, да, он тебе может потом помешать на работе, он тебя может потом, не знаю, что сказать, да, в обществе тебе имя испортить, он может тебе, да, не помочь там, где он тебе будет нужен, и так далее. Далее Тосфот говорит еще такую вещь, да. Это в простом понимании, если глубже, мы потом поговорим. Тосфот говорит еще другое. Коль махник лефаро, ешь ли парешко? Широба могом саконы, а вот могом саконы мутар. Это вот, если действительно ситуация такова, что этот человек опасный человек и может вам прийти от него буквально, да, опасность для жизни, то, да, пожалуйста, сколько угодно можно ему, да, можно ему. Таким образом можно объяснить Якова, да? Яков шел навстречу Исааву, Исаав шел с своими, так сказать, 400 человек войска, да, он собирался. А что было у Якова, да? И он собирался их убить, да? Значит, в момент, так, значит, в принципе, в этот момент можно было говорить то, что он говорил, так сказать, да? Тосфот приводит здесь такой случай. Был такой Ула, который шел из Вавилона, шел в Эрец-Исраэль. По дороге за ним шли два вавилонянина, да? И они выпили, шли в одной и той же, когда на верблюдах они шли туда, когда они шли, кто-то вел этих. По дороге они поссорились, между собой выпили, что-то там поссорились, и один зарезал второго. Ула, когда это увидел, ему это стало страшно, да, и он побоялся, что он сейчас, да, повернется и к нему сделает то же самое. Он повернулся к этому, да, убийце и сказал ему: «Молодец, ты хорошо все сделал. Ты молодец, ты правильный». Да? Этому все понравилось. Этому так понравилось, что он так ему сказал. Он ему пошел и разорвал окончательно. Написано, что он ему перерезал горло. А ему так понравилось, что он его поддержал, он пошел. Для тебя я готов вообще ему все разорвать. Да? И пошел, порвал его окончательно. Уля был в ужасе от того, что он так сказал, что он такое натворил. Когда он приехал, пришел в Эрец-Исраэль, он пошел к Раби Йоханану, спросил: «Раби Йоханан, я... Да, я сделал преступление, то, что я ему так сказал, да, я мстил, да, я хотел, да, заиграть с ним, так сказать, чтобы со мной не сошел, что он сделал с этим вторым». Так Раби Йоханан говорит: «Ты сделал правильно, ты спас свою душу, так сказать, да? Ты, у тебя не было выхода, так сказать». Так здесь спрашивает все такой вопрос, да. Что особенного Тос вот нам здесь говорит, что особенного в запрете не льстить, что вдруг Тосфот говорит: в момент, когда есть опасность для жизни, можно льстить. Мы это прекрасно знаем, что все заповеди Торы, да, кроме трех, да, написано в Торе: Тора хочет, чтобы еврей жил, чтобы человек жил, не только еврей, чтобы человек жил, исполняя заповеди, а не умирал. Да? Но нет желания у Творца, что ради исполнения заповедей ты умрешь. Всевышний этого не хочет. Всевышний хочет жизни человека. Кроме трех. Нельзя убивать, нельзя насиловать чужую жену, нельзя преклоняться другим богам, да? Это отдельное изучение, да? Нельзя, чем, да? Нельзя убивать, если меня, когда предложили мне дуру, когда к виску, если я не убью, то он меня убьет, да? Я не имею права убить, да? Должен умереть, не убить, и так далее. Значит, то все остальные заповеди, мы знаем правило, что да, можно их нарушить, но остаться жить, да. Если есть опасность от жизни, я не обязан исполнять ни одной из заповедей, но остаться жить. Чем отличается эта лесть, да, что здесь Тосфот нам приводит специально что-то такое особенное. Мы и без Тосфота это прекрасно понимаем. Мы без его слов, как и все остальные заповеди. Если у меня есть опасность за жизнь, я могу льстить этому бандиту, все что угодно говорить. Да, пожалуйста. Да. Так есть Рамоши Файнштейн, да, говорит, у него был интересный вопрос. Да, если может мы успеем. Рамоши Файнштейн обсуждает интересный вопрос. Была одна синагога, что в этой синагоге был еврей. Очень, да, большой профессор, большой врач, который фактически соблюдал заповеди, был женат на нееврейке, так сказать, да. И да, хороший был человек, она тоже была хороший человек, но заповеди он не соблюдал. Он приходил в синагогу в шаббат, так сказать, да, и хотел, чтобы ему давали подойти к читать Сефер Тору, да, вызывали к чтению Торы. Значит, эта община спрашивает Рамоши Файнштейна, как нам быть, так сказать, да? С одной стороны, он много помогает, он хороший человек, так сказать, и нам, но с другой стороны, так сказать, да, он человек, который нарушает законы, и мы его тем самым как бы поддерживаем, да. И если мы будем так уважительно к нему продолжать относиться, да, мы как бы льстим ему. Что нам делать фактически, так сказать, да? Так вот спросили вопрос Рамоши Файнштейна. Он здесь очень длинно обсуждает эту тему, в конце, здесь приводит, скажем, вот этот Тосфот, и тоже спрашивает этот вопрос, который мы спросили. Он дает первый ответ, он говорит такой, так сказать, да? Поскольку он, можно было сказать, что Ула, поскольку мы сказали, что все, кроме трех заповедей, можно умереть, но не нарушить. Убить нельзя, да? Так Ула считал, он боялся, что может быть то, что я ему так льстил, это не проблема лести, а проблема то, что я его подбил, да, что вот он, я ему сказал, что это хорошая вещь убивать, как бы, да. Как бы я его как бы поощрил, что вот это действие, оно правильное, и он продолжил его дальше, разорвал ему еще, так сказать, да, до окончательного, только надрезал, скажем, горло, а так он порвал все полностью, всю голову оторвал, так сказать, да. Мол, это какая-то производная от убийства, которую нельзя нарушать, даже умереть ради этого надо не нарушать. Так боялся Ула, и на этом Рабби Йохан ответил, что это не является производной, как бы, да, это нет. Что хотите сказать?
Я как раз я поняла, что это один человек, он ему надрезал что-то, он, то есть он еще не был. Я думала, второго он пошел убить, что одного зарезал, другого.
Не-не-не, он того же, да, того же самого окончательно его оторвал голову, да. Говорит на Моше Файнштейна, но Тосфот не говорит так, а не говорит, что это проблема запрета убивать. Да, он говорит, что это лесть. Это такая лесть, которую можно в случае, что есть опасность для жизни. Если это такая лесть, которую можно, понятно, что ее можно, как и все остальные заповеди можно нарушать. Говорит Моше Файнштейн интересную вещь, которая вообще очень касается нас. Да? Он говорит так, отсюда мы видим, что лесть запрещена только такая, в которой я, проявляя свою лесть, я ему тем самым говорю, что ты правильно поступаешь. А если человек сделал поступок, который противоречит Торе, законам Торы, да, и я в своей лести поощряю его, я тем самым поддерживаю не идти по законам Торы. Да? Именно такая лесть, она запрещена. Такая лесть, говорит Рамоши Файнштейн, она подходит под то, что сказал Маршаль, был такой Рапшлой Малурия, жил в Италии, был великий законодатель еврейский. Он сказал, что еврейский законодатель не имеет права сказать что-то, какой-то закон, который не согласуется с законами Торы и Талмуда. Да? Если он говорит против Торы и Талмуда, он обязан умереть. Да? Он не имеет права высказать закон, который против Торы. Он тем самым отрицает Тору, тем самым отрицает Творца. Это как койфер. Да? Это как человек, который отрицает. Который отрицает Творца, да? И то, что дал Творец этому миру. Поэтому, то есть в данном случае, поэтому, это значит, такая лесть, она в принципе засчитывается, как мы могли бы сказать, да, в этом как бы был вопрос Тосфота, мы могли бы сказать, что такая лесть, в которой, в принципе, я ему поощряю его действие, я высказываюсь тем самым против закона Торы. У, как хорошо, что его убил, да? У, молодец, так сказать, да, ну, может, хорошую весть сделать, да? Ну, в принципе, я что я сказал? Я сказал, да, что ты убил, это хорошо, это правильно, и, в принципе, вот все так надо и жить, так, да? Как же так жить, так сказать, да? В Торе так не, да, это против Торы, это против законов нормального, вообще, так сказать, всего мира, да, не только против закона Торы, да? Такое действие может расцениться как человек, который отрицает, который не, да, должен умереть, но не отрицает законов Торы, да? На это отвечает Тора, нет, в лести этого нет. Это не то, как прямо человек. То, что Тора запрещает, это прямо нельзя отрицать законы Торы. Да, это койфер. Это человек, который отрицает Творца. Если это в лести, и есть опасность для жизни, то это можно. Так мы видим из Тосфота. Но отсюда мы видим, говорит Моше Файнштейн, что лесть, которая в принципе запрещена, это та лесть, в которой мы отрицаем какой-то закон Торы, да? Мы видим человек, который приехал в синагогу в шаббат на машине, так сказать, да? И мы поощряем, какой-то, так сказать, мы его поощряем, так сказать, да? Можно промолчать, это одно. Не всегда действительно у нас есть воля и сила и право, и это правильно высказать человеку все, так сказать, да? Что ты неправильно поступаешь, это совершенно неправильно, так сказать, да? Нельзя, есть такое правило в Торе, вы знаете, так сказать, мы, может, говорили, может, не говорили. Вообще, когда человек наставляет один другого, да, в Торе сказано такое правило. Ойхех тухех эс самитехо, да, в лоти салавхет. Это только такое наставление, где вы, в Торе упоминается еще такие слова, что он должен быть вашим другом. Да? Если человек вас не любит, ваше наставление ноль. Ноль, это еще неправильно сказал, оно минус. Он будет анти. Он будет только против. Да? Почему ребенок, да, даже когда я его иногда шлепаю, да, он это воспринимает, потому что он знает, что я его люблю. Потому что он знает, что он мой сын, он знает, что я его люблю, так сказать, да, что я привязан к нему и жить без него не могу. Так сказать, да? И он воспринимает мой удар совершенно по-другому. Он видит и в этом любовь. Это больно, это неприятно, но все равно он знает, он знает, что это не из ненависти. Да? Человек, которого вы наставляете, хотите ему что-то, так сказать, да, объясните, что ты прав, не прав, так сказать, не знаю что, так сказать, все, что вам угодно. Что-то правильное или неправильное, все, что вы хотите сказать, но он не знает, что, нет, я же не знаю. Он не проникнут тем, что вы его любите, привязаны к нему, ваше наставление — это только минус. Он наоборот будет только анти и воспримет это как ненависть и так далее. Да? Так то же самое здесь, да? Мы видим человека, который поступает что-то не так, сказать, да? Мы совсем не, мы, у нас нет никакой обязанности ему что-то сказать, сказать. Нет никакого, потому что наши слова, от них никакой пользы нет, и наоборот, мы его только испортим, да? Что нам остается, что польстить ему? Польстить нам тоже нельзя. Мы можем промолчать. Это право дано всем, сказать, да? Есть такое право шкути, в израильской полиции, законодательстве есть право молчания, сказать, да? Так везде, в принципе, я не знаю, как в России, да, если даже вас взяли, да, на расследование, да, у вас есть право молчания, можете молчать до конца, и, сказать, да, это ваше право. То же самое здесь говорит Моше Файнштейн, да. Отсюда хочет сказать интересную вещь, что такая лесть, в которой вы просто, скажем, да, скажем, человек сказал, не знаю, когда. Он не против Торы, не против Творца, он не знает, когда, и в его действии нет ничего против Торы. Ну это глупость, но это вообще просто, когда. Вы не знаешь, что такое. И вы ему льстите, но в этом нет вашей лести, никакого отрицания какого-то закона Торы, какой-то, да, правильной жизни. Это не лесть. Это говорит, это как бы пыль лести, да. Это тоже нехорошо такое это действие, сказать, да. Но в нем нет того, что запрещает мудрецы Торовские, да? Та лесть, которая запрещена. Та лесть, которая запрещена, что своей лестью вы утверждаете, что его поступок, его мнение, оно правильное. Понимаете, да, что я имею в виду? Вы тем самым подписываетесь под его словами, подписываетесь под его действием, сказать, да? Не просто вы его поощряете, вы да, вы подписи, так сказать, всего мира собрались, да? И таким образом хочу сказать, что в принципе вот этот человек, который, если мы даем ему почет в синагоге, тем самым мы показываем, что мы да, поощряем его образ жизни, это одно. А если тем самым не проявляется наше поощрение в обществе, все знают кругом, что мы не согласны с его образом жизни, то в этом нет запрета лести. Тот запрет, да, в этом есть неправильная норма поведения, так сказать, да, она тоже не должна быть, в принципе. Но в данном случае, что есть человек, который, в принципе, хазаныш, так сказать, да, все мудрецы говорят, что, смотрите, оттолкнуть человека всегда можно. Как нечего делать, да, мизинцем можно оттолкнуть человека. Можно маленьким движением глаза, так сказать, да, неправильно посмотреть на человека, он уже можно отодвинуть. На километр можно отодвинуть человека, да. Приблизить человека, да, обратно в еврейскую жизнь, это очень сложно. Это только через любовь, только через тепло, только через нормальную жизнь и так далее, так сказать, да. Только так, да. Отодвинуть, как нечего делать. И поэтому этот человек, который, так сказать, да, который, да, вот он. И Рамой Шефанович сказал, да, что наоборот, да, вы можете вызывать к Торе, да, и в принципе в этом нет запрета, наоборот, тем самым вы только да, у моей жены да, был один родственник, который в семье, религиозная семья, да, абсолютно, и было ее двоюродной, ее тети, я точно сейчас не знаю, родство, так сказать, да, был один сын, который перестал соблюдать, да, ушел из ешивы, перестал соблюдать. Его отец ему сказал, да, что интересно, даже когда ты пройдешь с сигаретой в шаббат, я тебя прыгну себе дома. Да? То есть он его шокировал, в принципе, этим, да, как бы. Человек должен знать, что его здесь любят, что его ценят, что он, да, что его здесь ждут, да. Только так можно вернуть человека. Да? Так говорит Рамойши Файнштейн. В конечном итоге, да, я вам зачитаю, что говорит Мишна Брура. Мишна Брура, есть очень интересный симан, да, который вам, в принципе, будет интересно когда-нибудь получить. Травли по с вами получим. Симан Куфнунвав. Это законы Масау Матан. Как вести бизнес. Ну, здесь все в очень такой краткой форме. В частности, да, он здесь говорит нам, когда написано в Талмуде, в Гморе Сойта, говорит нам Хафец Хаим, история про царя Агриппаса, да, и вот что они ему льстили, несмотря на то, что они не могли тогда, да, протестовать против того, как, что он царь, это было неправильно. Но что говорит Хафец Хаим, они должны были промолчать, так как вы говорите. В лоне зику быка. И они этого не сделали, взял ойня шамахни, бедовар, бедвара вера, мехамат ярахом, ипне, мипанар, и нокшер, ядиратажа. Из-за того, что он боится этого человека больше, чем Творца. Умио им итьяре, шило яргено, но если он боится, что этот человек его убьет, да, то он вообще может ему льстить, и нет этого запрета. Да. Вот все на сегодня. Да, а потом, может быть, мы поговорим более глубже. Если вам будет интересно, может быть, все.